Слава Богу, Бог благ к нам, недостойным, жалким людишкам, благ своим божественным милосердием, благ своей божественной волей и дает нам это время. И я надеюсь, что всякий, кто подобно Марии скажет: «Я хочу сидеть у твоих ног, я хочу слышать и слушать и слышать тебя и слагать это в свое сердце, понимать твое слово и двигаться твоим словом к твоим более глубоким откровениям, потому что так старое, если остановит нас, то, конечно, мы ни к чему не двигаемся, но если старое нам каждый раз недостаточно, и мы постоянно, оставляя заднее, простираемся вперед, то мы не останемся без успеха и плода. Знаете, Христос когда-то сказал своим ученикам: «Я уже не называю вас рабами. Раб не знает, что делает господин его. Я назвал вас друзьями, потому что открыл вам все, что дал мне мой отец». Я своими словами говорю. И когда апостолы называют себя рабами Господа, ну, складывается такая картина, что они не знают воли своего господина, они рабы, то есть более низшая ступень, чем друзья. На самом деле это игра слов. И как раз из этого момента мы и видим, что нельзя понимать какие-то слова в Библии, что это слово обязательно означает это слово обязательно это означает. Дело в том, что очень много в Писании мест, которые надо смотреть по контексту. В данном случае он имеет в виду рабов, которые действительно ничего не знают, ничего не понимают, только выполняют указания своего господина. А там, в другом случае, он подразумевает рабов, которые отдали ему всю свою жизнь, доверили ему все свои пути и действительно делают только то, что он хочет. Но в то же время они знают все. Он их, с одной стороны, называет друзьями, с другой стороны, они сами себя называют рабами Господа. И вот мы разбираем 17 главу Откровения, там сказано: за воды многие, вот блудница сидит на многих водах. И, знаете, в одном случае воды – это одно значение. Иногда народы, племена и языки морями называются, иногда водами, иногда еще как-то по-другому. Поэтому мы понимаем, что контекст только может нам показать настоящую картину того, что там написано. Я хочу сегодня снова обратиться к 17 главе Откровения и попробовать как-то бегло пройти ее. В прошлую среду я сильно много ударялся в детали, и даже мне сказали, что не то чтобы смысл терялся, а просто очень трудно линию проследить, когда много, ну, как бы побочной информации. Я постараюсь сегодня, ну, как-то линию такую чертить, чтобы мы видели, что здесь действительно Бог от нас хочет. Но сегодня и в будущем я буду стараться прежде всего много говорить о смысле книге Откровения о том, что Бог через эту книгу хочет сделать с нами, людьми. И прошлую среду я уже начал это говорить. И смотрите, книга Откровения, конечно же, написана для того, чтобы рабы Божьи знали, что Бог будет делать, как Бог будет делать, сколько Бог будет делать, ну и прочие другие разные вопросы открываются книгой Откровения для рабов Господних. Там много разных вопросов. И как им, самим этим рабам, избранным людям, поставить все правильно вопросы, как вести церковь, к чему, к какому результату, на какие вопросы больше всего нужно обратить внимание, как будет действовать Антихрист, как будут развиваться события, что будет с церковью. Множество вопросов, которые нам надо обязательно знать. Но самый главный вопрос – кончина века – это жатва. Так написано в Писании, так говорил Господь. Жатва – это кончина века. Это конец всему, и в конце будет жатва. И главная мысль, которую поднимает книга Откровения, это, конечно же, жатва и кончина века. И как подготовиться к тому, чтобы быть действительно избранными Божьими жнецами? Как написано в Писании, молите Господина жатвы, чтобы Он высылал делателей на жатву свою. Жатва в миниатюре была во все времена. И каждый раз Бог пожинает какие-то отдельные группы людей или отдельно взятого человека. Но в конце всего будет жатва, которой все закончится. Поэтому, конечно же, это особая миссия, это особое время, когда должны действовать очень подготовленные люди. И когда мы говорим о 144 тысячах избранных, Божьих, отдельных от всех остальных людей, а даже в церкви они отдельно стоят, то мы понимаем, что прежде чем жатва будет, то Бог очень серьезно занимается с этими людьми, готовит их к жатве. Молите Господина жатвы, чтобы Он высылал делателей на ниву свою. Эта молитва была, конечно же, для всех времен. Но поверьте просто, что для кончины века, для жатвы, для последнего дождя, для позднего дождя нужна особое помазание, особая сила, потому что Бог хочет показать себя властью, которой нет конца. И Бог будет разрушать всякое противление своей власти, и, естественно, Он будет это делать через своих избранных. И вот эта война, которая будет происходить, она должна происходить действием людей, помазанных людей. И если ты не научишься точно выполнять команды своего военачальника, если ты не научишься делать только то, что Бог от тебя хочет, и не отключишь все свой разум, свои чувства, не выбросишь все в гарбич, потому что это только помеха делу Божьему, то Бог тебя и не возьмет в эту команду, в эту армию победителей, потому что побеждают они словом своего свидетельства. кровью Христа и словом свидетельства своего. То есть, если в тебе есть свидетельство Иисусова, укоренилось в тебе, утвердилось в тебе, конечно же, победа будет за тобой. И мы тщательно смотрим на то, как Бог должен подготовить церковь, какие должны быть помазанники Божьи, что нужно обязательно, ну, поставить главным в Доме Божьем, чтобы на это потратить все силы. Знаете, ну, наблюдая за сегодняшней церковью, допустим, на земле, мы понимаем, что значит любовь к Богу, допустим. Ну, любовь к Богу и любовь к людям – это же не то, что вот проповедует там, мы должны быть очень уважительны друг к другу, мы должны там делать добрые дела, никому плохо не говорить, ничего, никого не судить. Все правильно, но… Все это проповедует мир, все это у людей этого мира гораздо лучше это получается. Мы только говорим, что мы должны до первого членского или каких-то трудностей, и начинает проявляться такое, что не допусти Господь. Поэтому особенно у нас, пятидесятников, и это обидно, и это очень жалко, что вопрос любви мы прекрасно понимаем. Если ее нету, то люди – это медь звенящая, звенят, что-то гудят, рассказывают, евангелизируют, привлекают, потом делают хужими себя. И в конце концов Бог скажет: отойдите от меня, все делатели беззакония, я никогда не знал вас. Что для меня, допустим, любовь? Я понимаю так, если я смотрю на людей вокруг меня и вижу, как дьявол их мучит, вижу, как много людей, ну, как бы делают хорошую мину при плохой игре. То есть им на самом деле плохо, но они улыбаются, они изображают из себя нормального такого человека. На самом деле очень многие сидят на антидепрессантах. Уже не говорю за тех, которые попали под какую-то власть дьявола. Я даже сегодня смотрел ребенка маленького, который плачет, и мама его плачет, просит денег, чтобы, ну, вылечить ребенка, потому что смертельная болезнь. Ребенок говорит: я устала плакать, ребенок совсем маленький. И вы знаете, вот надо верующим людям больше смотреть такие истории. Почему? Потому что, ну, они в реальность нас приводят. Есть люди этого мира, у которых есть деньги, которые могут помочь. Но есть Бог, который гораздо больше хочет помочь всем людям. Он ищет себе сосуды, способные эту делать работу. Но вы понимаете, какая проблема? Человек поднимается туда наверх и не может там стоять. Начинает свои человеческие идеи проталкивать, и оттого дело Божие просто моментально превращается в вавилонскую блудницу. Почему? Потому что Бог не терпит ничего человеческого в своем доме. И для того, чтобы помазать человека, но иногда это происходит. Вот я смотрю, допустим, Катрин Кульман, да, сколько в ней таких тяжелейших комплексов было, ей так тяжело было, когда она оставалась одна, там какие-то у нее разные проблемы, сдавлена вся очень сильно, и поэтому как-то можно ее удержать в более или менее рамках. И то она не могла там держаться. Но Богу ничего не остается, если он видит, что ситуация вообще опускается ниже положенного. Он берет, находит людей, и причем он делает так свою работу через них, что все равно люди смотрят, и очень многие не верят в это, что это есть истина. То есть как бы видно, что Бог не демонстрирует себя так, как он демонстрировал себя, когда он жил на земле. А он же сказал, что вы больше сделаете того. Конечно же, нам надо истина Писания, нам надо, чтобы открылась в нас правда Господня, такая правда, которая уже не изменится, которая никогда не нарушится, что уже человек умер для себя. И тогда, конечно же, Бог может по-полному использовать таких людей. И эти истины он открывает на сегодняшний день многим людям. Из этого я знаю, что грядет величайшее пробуждение за всю историю Земли, историю Церкви, и мы будем видеть славу Господню, мы будем видеть красоту Божьего явления, и тогда все люди повернутся к тому слову, которое Бог будет говорить, Евангелие, Царствие. И вот об этом, обо всем книга Откровения. Обращаю ваше внимание на 17 главу Откровения. И мы разбирали здесь несколько стихов. Пришел один ангел, который участвовал в том, чтобы выливать 7 чаш гнева на землю. И он сказал: «Я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Мы знаем, что в 15 стихе здесь уже написано: «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена, и языки». Значит, где она сидит, эта блудница? Она сидит на народах, племенах, языках, и питается она, или жизнь ей дает тот зверь, на котором она сидит. Зверь, очевидно, на всех этих народах, племенах и языках, а она уже сидит на этом звере. Но вся эта картина на вот этих водах многих, оно все это заполняет собой. И надо сказать, что действительно, если вы посмотрите на религиозный дух, ведь это не только христианский, это и прочие всякие религиозные организации, которые берет под свой контроль сатана и антихрист. Если это началось, допустим, с первоапостольской церкви, но потом были захвачены и более старые религии, там какие-то буддисты, допустим, там, мусульман еще не было, но мусульманская религия – это тоже религиозное мракобесие, которое захватил антихрист, чтобы через него держать огромную массу людей и не пускать их к живому истинному Богу. И вот она, эта блудница, сидит на этих многих водах, не всю землю занимает, а многие-многие народы повержены под власть вот этой вот блудницы вавилонской. И написано, что она вином любодеяния, блудодеяния своего напоила все народы. Смотрите, читаем. Да, с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Блудодеяние и вино. Вино, если мы смотрим в Библии, вино, допустим, в израильском народе, оно было как благословение. Много раз повторяется, как благословение, прибыток. Но также вино употребляется и в отрицательных качествах, когда говорится там, что не смотри, как оно искрится, оно ужалит тебя, как змей, как бы я вот пил, и били меня, и не знаю, что со мной делали, и утром я проснусь, и опять буду пить. Это вот пьяницам, которые Царство Божие не наследуют. Так вот, вино, оно забирает здравый рассудок, оно превращает человека, ну, дает ему какие-то иллюзии, ну, такой, знаете, веселой жизни, и человек, значит, ну, просто зависимый от этого становится, потому что ему постоянно нужно вот это расслабление. И смотрите, что здесь сказано, что с ней блудодействовали цари земные, и живущие на земле вот упивались просто этим вином ее блудодеяния. Мы говорили, что вавилонская блудница больше, ну, понятное дело, что это символичное значение. Слово «вавилонское» мы понимаем, что от начала, как они начали бунтовать против Бога и строить свое человеческое и человеческим подняться к Богу, достать до Бога нашими усилиями. Так бы я охарактеризовал то, что произошло тогда, в начале еще при сотворении земли, когда они строили Вавилонскую башню. Потому что там четко сказано, что они захотели подняться до уровня Бога вот этими своими стараниями, усилиями. Но самое главное, на что следует обратить внимание, это Вавилон, куда на 70 лет Бог отправил народ израильский в плен. Народ израильский практически 10 колен там остались. Они ассимилировали в этом обществе вавилонском. Там, ну, как бы такая была усредненная политика. Там не обижали евреев, они там жили, строили дома, и Бог им говорил: стройте там дома, живите. Но когда начали люди на выход выходить оттуда, то очень многие не захотели. Они там уже прижились, они там были как бы свои люди. И тем Вавилон и отличается от других царств. Он просто, значит, делает так, чтобы мир и церковь соединились между собой, чтобы, ну, как-то не было такой вражды, что это Божий народ, отдельный народ, а это язычники, сделать так, что все вместе. И так и сделали в начале 4 века при императоре Константине, когда многие, значит, государственные праздники сделали и христианскими, и языческими, одновременно соединили эти две религии, государственные религии сделали, и все это перемешали, и получился настоящий Вавилон, где Бог смешивает языки, и потом начинается вот эта вся вражда, разные племена. И вот она эта вавилонская блудница, этим и блудодействовала на земле. Она полезна стала царям земным, через нее они добивались своих успехов. И в данном случае здесь не просто цари земные, есть царственные особы, ценности, которые царствуют на земле, да, и церковь Божья для привлечения людей и просто из-за своих собственных идолов и похоти, она, с этими идолами, с этими богами, с этими царями земными, она входила в отношения, потому что это было ей выгодно. И физические цари земные блудодействовали с ней, и вот эти все царствующие ценности, которые мы знаем, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, они царствуют сегодня в церкви, они сегодня, фундамент, основа. Забери это все и понимаешь, что люди просто начнут пренебрегать такой церковью, она им не нужна. Вот. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Значит, вот Христос был тоже духом введен в пустыню для искушения от дьявола. Пустыня тоже имеет много разных значений. Пустыня может быть благословением, и пустыня может быть проклятием, пустыня может быть испытанием, как вот мы разбирали пророка Осию, что увлеку ее в пустыню, и там буду говорить ее сердцу. Бог работает в пустыне с человеком, дьявол его испытывает и искушает в пустыне, и много других разных моментов. Вот есть верующие, которые говорят, что вот жена убежала в пустыню в 12 главе Откровения, чтобы спастись от дракона. И вот что с ней стало в конце концов. Она в пустыне села на зверя багряного и полностью стала служить дьяволу. Это неправда. Это две совершенно разных пустыни. Это еще раз говорит о том, что нельзя вот так плоско просто брать, ага, что значит пустыня, а пустыня значит вот это или вот это. Нужно определять, что значит пустыня по контексту. Здесь мы видим ту же самую пустыню, в которой был введен Духом Христос. Точно так и здесь. Иоанн говорит о себе, что он меня повел в духе в пустыню, то есть он не физически там был, он не видение видел, он просто попал в духовный мир, и в духовном мире он видел пустыню. Это не... Вот Христос, когда был в пустыне, там 40 дней искушаем, это не означает, что конкретно был песок, камни, потому что, мы знаем, что он был и в храме, он был и на горе, когда все царства видел. Это духовная пустыня, и как бы ее можно было охарактеризовать? Вот когда Христос был искушаем, приступил к нему сатана, и когда все искушения Христос прошел, сатана отступил, и написано, что ангелы Божьи служили ему, и написано, что Дух Святой на него сошел, и он в силе вышел проповедовать. значит, Слово Божье. Точно так и здесь. Эта женщина в постоянном присутствии дьявола, в постоянном искушении, постоянная власть над ней. Вот как в свое время взял власть над телом Иисуса Христа враг человеческих душ, так и здесь дух, душа и тело просто этой вавилонской блуднице посвящена, отдана под постоянное искушение и давление дьявола. И это называется пустыней. Это и есть пустыня, потому что здесь пустыня точно такая, как которую проходил Иисус Христос. Также здесь в духе. И это очень, ну, такое существенное замечание. Вот раз написано: «И повел меня в духе в пустыню». Значит, мы понимаем, что для чего-то это написано, уточнение, да, что именно в духе он был введен в пустыню. Точно так, как и Христос. Хотя, когда за Христа сказано, что он был введен духом в пустыню, а здесь введен в духе в пустыню. Но по большому счету это одно и то же. Можно и так сказать, и это будет иметь один и тот же смысл. Значит, зверь багряный. Ну, мы говорили уже, багряный или налитый кровью, потому что вавилонская блудница тоже напитая кровью вся. И естественно, что и зверь этот, на котором она сидит, это ж он ей руководит, там кровь эту всю высасывать с божьих детей. Но второе значение багряного, мы читали книгу пророка Исаии, там говорит, что если грех будет багряный, то как снег убелю. Значит, переполненный отец лжи, отец греха и сам переполненный грехом, потому что Писание говорит, что сначала дьявол согрешил. Когда он согрешил? Когда он стал искушать Еву, имея цель падения этих людей. И преисполненным именами богохульными. Знаете, здесь хитрость и очень большое значение. Вот это то, что он преисполнен именами богохульными. Вы знаете, эти имена, это же не то, что он выкрикивает и там кто-то их запоминает. Эти имена верующие люди проповедуют, богохульные имена, которые дьявол вкладывает через разные источники, через проповеди, через так называемых помазанных, через песни. Знаете, долгие годы, допустим, поют на хлебопреломление: «Позабытый вечным отцом, не напрасно кров проливал». Значит, слово «позабытый» – это абсолютное оскорбление, и это просто богохульное имя, что Бог забывает там своего сына, занимается непонятно чем там, что происходит с сыном, он даже на это внимание не обращает. Это неправда. И таких неправд, и таких хулений Бога очень и очень-очень много. Поэтому мы должны очень четко на это реагировать и смотреть за каждым словом, которое мы произносим, потому что в противном случае мы можем оскорблять Бога и унижать это все настолько сильно, что дьявол просто ликует. Поэтому, когда начнется пробуждение, люди, идущие впереди, они очень четко должны знать, что нужно выбросить из исповедания верующих людей. А там чуть ли не все надо выкидывать. Вот мы не говорим об этом слишком подробно, потому что когда мы войдем в этот уровень, тогда мы все это увидим, что там нужно просто брать бич и все из Дома Божия выбрасывать, потому что оно настолько мерзко, настолько глупо и настолько, ну, оскорбительно для самого Бога, что мы даже не представляем. И вот он переполнен этими именами богохульными. Он именно на Бога делает так, чтобы говорили вроде как с почитанием Бога. На самом деле оно есть зло и огорчение в очах Бога только вызывает. Мы должны понимать, что вновь распинают его и гнушаются ему. Это многие христиане в то время, а в наше время тем подавно. Собираются якобы его прославить, послужить ему, послужить воле Господней. На самом деле они гнушаются ему, издеваются всячески над его волей, над его истиной, над его словом. И даже этого не замечают, потому что это есть одна из главнейших целей сатаны, чтобы вот поклонники, вот есть истинные поклонники, да, потому что у них есть истина. И есть поклонники, которые или в детстве, ну, Бог их принимает так, как есть, но те, которые протратили уже все время и там исповедуют вещи, которые не работают в их жизни, они постепенно скатываются на то, чтобы, ну, бесславить Бога таким образом. И в проповедях своих, и в песнях, и в стихотворениях всяких это все звучит. И, ну, тут огромный удар дьявола. Он действительно переполнен, преисполнен этими именами богохульными. Он внушает эти имена богохульные, чтобы люди их произносили. Ну, я думаю, вы поняли, в чем здесь суть. И с 7 головами и 10 рогами. Значит, мы говорили об этом, что есть 7 периодов или 7 царств, при которых Бог попускал и разрешал демонических силам активно влиять на население земли. И были 7 таких империй основных, вернее, еще 7-я не пришла, но вот 6 таких империй было, которые были специально помазаны дьяволом. И цари там, императоры в этих империях были специальными людьми, которым дьявол подсказывал, что нужно делать с подвластными им людьми. Что нужно делать? Нужно их, значит, там, допустим, вводить в страх или вводить там в праздность или вводить в разврат специальный и многие другие тонкости, которые каждый царь выполнял, император выполнял свою роль. И обычно Бог давал этим царствам, этим империям владеть практически всем таким цивилизованным миром, да, и потом уже если, допустим, 70-80% населения Земли вот понимает там какие-то вещи, и праздники у них, и наклонности какие-то у них, то, конечно же, они заразят и остальные 20%, которые там остались на земле. Вот так он действовал, начиная с Египта и кончая Римской империей. И Римская империя во время Иоанна, она тогда процветала и владела тоже всем миром. Это железное такое царство, которое, ну, действительно было очень мощное. Значит, что мы видим здесь еще? Смотрите, значит, семь этих голов, ниже написано, я сейчас прочитаю, что... где-то здесь написано, ну, вы знаете, что написано, что семь голов – это семь гор, и это семь царей. То есть в данном случае семь гор – это семь ценностей, семь высот, на которых сидит эта блудница. Значит, и семь царей – это то, что я сказал, семь разных направлений, которые, ну, были сформированы за счет семь империй, которые, ну, в которые Бог позволил сатане иметь его влияние на людей. И, конечно же, система ценностей современного человека зависит от тех ценностей, которые вот эти цари вкладывали в людей. Пусть он сегодня образован, там, воспитан, но все равно внутри него гены его отцов, дедов, прадедов. И вот через это все сатана управляет сегодня миром, землей, и какие-то вещи проделывает, потому что его так просто, скажем, вот когда Христос говорил, что идет князь мира сего и во мне не имеет ничего, то у дьявола на нас, на человека есть семь ценностей, или полнота ценностей, которые принадлежат ему, и он засосал их в нас. И мы этими ценностями сегодня дорожим, когда мы живем по плоти, это есть наша жизнь, наши интересы. Поэтому вот семь этих голов, которыми он держит эту землю, и десять рогов, значит, они, это 10 источников силы, которые бодают заповеди Господни, которые наступают на заповеди Господни. Каким образом? Не просто змей прямо бегущий, он и прямо бежит, и таким образом бодает. Но очень много значит змей извивающийся, то есть он переворачивает эти заповеди, перекручивает их. И это же не просто 10 заповедей, а абсолютно все, что сказал Бог, абсолютно все, что Бог хочет, он подбирает к этим вещам какую-то хитрость, чтобы обманывать людей. Подобно как он Еве говорил, подлинно ли сказал Бог, что вы не умрете, что вы умрете. И вот таким образом он подходит к людям и постепенно наработал, набрал вот этого опыта, как бодать заповеди Господни, как опровергать слова Господни. И с этими вот, рогами, с этими головами, он был сброшен на землю, вот тот древний змей, называемый дьяволом и сатаной. И потом мы видим, что вышел из бездны зверь, и он отдал ему эти все 7 голов и 10 рогов, они уже появились на этом звере багряном. И вот этот зверь багряный, он написано, что на нем сидит эта жена, вавилонская блудница. Мы говорили, что это религиозная система, в первую очередь мать и ее дочери. Мать в данном случае это христианская церковь, которая образовалась в дни апостолов и постепенно превратилась в блудницу. То есть люди начали исповедовать, что невозможно не изменять Богу. Вот все равно ты будешь ему изменять. Ты человек, ты плоть, и Бог не может так сделать, что ты будешь ему верной, преданной и чистой от всего того, что есть в этом мире. Вот. Не любите мира, ни того, что в мире, потеряла свой смысл. И все говорят, не любите мира, ну, мы его любим, но старайтесь там от него бежать подальше, а в этом нет никакого смысла. Ты все равно будешь как жена Лотова, которая будет убегать, но оглядываться будешь, и момент оглядывания твоего и будет твоим проклятием, потому что тот, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это однозначно. Так, у нас еще время немножко есть. Не знаю, устали вы или нет, но давайте продолжим дальше. И жена облачена была парафиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Значит, смотрите, жена одета в парфиру и багряницу. Багряница в данном случае это царская одежда, красная, парчевая, значит, такая накидка, которую носили цари. Парфира это тоже очень дорогое это материал такой, и поэтому ну, у нее царское величие, она предстает как царица, да, и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Естественно, мы понимаем, что для того, чтобы под, ну, как бы подкрепить свою значимость, показать свою важность, особенность какую-то, да, она вот это все себя украшает вот этим вот всем. И в руке она держит чашу, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Мы тоже, вот истинная церковь, она, значит, собирает, есть чаша молитв, допустим, святых, да, которые Бог потом выливает на землю. Вот люди говорят, где написано засеяние и жатву? Да вот и здесь тоже написано, что когда люди молятся, они собирают, и даже слезы собираются, Писание говорит. И потом в нужный момент, когда Богу это нужно, Он выливает и чаши гнева, и чаши благословения на своих людей. Это тоже сеяние и жатва. Так вот, у нее в руке золотая чаша, она просто имитирует как бы настоящую жену, невесту Анца и собирает в эту чашу вот эти вот мерзости, нечистоту, вот эту всю, когда люди несут туда, знаете, измену Бога. У них идолы, допустим, и они небесного Бога просят за этих идолов и постоянно несут туда вот это свои мерзости, и она там действительно переполнена, эта чаша, всеми этими мерзостями, не молитвами святых, а молитвами людей, которые живут по плоти. И поэтому Писание говорит о том, что это нечистота и мерзость, блудодейство ее, от того, что такой блудодейский дух, соединенный с миром. Понимаете, главная это задача: выйдите и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому. Это должно произойти. А у них не скрывается исповедание. Да кто тебе сказал, что мы когда-то выйдем из мира? Мы же никогда не можем расстаться с грехом. Мы же в плоти греховной живем. И уже это говорит о том, что мы грешники великие. Поэтому, знаете, выйти из мира... Нету такого понятия. Блудодейство, да, это истинная церковь. На самом деле это ложь. Иначе Левия написано имя тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Видите, мать блудницам. Значит, она порождает другие разные религии, и через которые дух Антихриста, дьявол, просто людей держит в своих капканах. Вы понимаете, что это за тайна. В чем тайна? Тайна только в том, что она прелюбодейная. И прелюбодейная она в вавилонском смысле слова, что смешание людей. Слово «вавилон» означает смешание, перемешивание людей, соединение как бы духовного с плотью. И если внимательно на церковь посмотришь, то ты увидишь это, что... Давайте жить не по плоти, а по духу. Давайте каждое воскресенье, давайте не по плоти, а по духу. И все исповедуют то, что один день по плоти, я сорвался, другой день вроде он по духу, а потом опять по плоти. И это говорит, что у него смешано все, все перемешано. Если плоть твоя не умрет, то она будет тобой командовать, и ни в каком духе ты никогда не будешь. Просто временами Бог будет к тебе прикасаться, желая тебя спасти. А так, чтобы ты был в духе, такого не бывает у плотского человека. Потому он противится всему духовному. Вот. И вот это вот смешание, вот эта вавилонщина, она должна быть искорена из Церкви Господней. Или ты принадлежишь Богу всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой, или ты принадлежишь Вавилону, где все смешано, и каюсь и грешу, и каюсь и грешу, и вроде верю, что Бог меня очистил там, и я уже царь, и священник, и святой, и все прочее, и все равно каюсь и грешу, и конца краю этому нету. Это очень важный момент. Еще потерпите меня несколько минут, и я буду заканчивать. Но давайте продолжим дальше. Вот это тайна. Мы должны понимать, что это за тайна. Она и других разные деноминации. Те субботу празднуют, те там празднуют, говорят, что там... Христос не Сын Божий, сотворенный ангел, те еще что-то, но никто не говорит о том, что вавилонская блудница – это вот эта тайна, которую нужно раскрыть, что она врет, когда она говорит, что нельзя всем сердцем, всей душой, всем разумением принадлежать Богу, нельзя, чтобы в нашем смертном теле открылась жизнь Иисусова, чтобы был виден Иисус. Естественно, чтобы мы пропали, а чтобы был виден Он. Вот. Но мы в это верим, и мы блаженны, что Бог нам открыл вот этот выход из этого вавилонского плена еще раньше, чем уже голос раздастся, будет такой голос: «Выйди оттуда, народ мой». Но сейчас давайте посмотрим, что у нас тут дальше. И видел я видел, что жена упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисусова, видя ее, дивился удивлением великим. Действительно, где гонят праведников, где гонят людей, которые хотят жить благочестиво, где их убивают? Прежде всего, это религиозная система. Прежде всего, там лились и продолжают литься реки крови. И не обязательно только физическую смерть они готовят, они моральную смерть готовят, они просто терзают ум, разрывают сознание человека. Как говорит Писание, кто разрушит человека, того покарает Бог. Да? Кто, как там написано...
разрушит храм Божий.
Да, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. Это вот к этому и относится, что они начинают гнать, ненавидеть, всячески злословить, и человек едва только отстал от заблуждения, они опять его загружают этим идольским всем, и человек снова падает. Поэтому действительно, там пролито очень много крови. Религиозная система, она на то и поставлена так дьяволом, чтобы, начинает вылазить человек, что начинает понимать, жить благочестиво – это жить богоподобно. И только он только помыслил об этом, она сразу хап его – и всячески отлучают, из синагог его гонят, и везде с города в город гонят, и убивают, несправедливо всячески злословят, и прочее-прочее, всякие вещи происходят. Мне тут звонят уже третий раз разные люди. Вот. Поэтому мы должны это уже четко все понимать. И сказал мне ангел. И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Вот они видели, понимаете, вот эти люди, которые в это время живут, да, они видели, что зверь был, и нет его. И появился опять. Это, как бы процесс одного поколения. Они видели, что он был, пропал куда-то, потом опять появился. И вот то, что он опять появился, другое место говорит, что одна голова была смертельно ранена, и потом она исцелила. Это об одном и том же речь идет. Вот. И они видели его, этого зверя, и он, значит, снова опять появился. Значит, что это за зверь? И что он делает, этот зверь? Это зверь вавилонский. Это империя вавилонская, которая внушала людям вот это объединение всех под флагами нейтральными. Всем будет хорошо, и верующим, и неверующим. Не трогайте друг друга. И много разных других философий с этим связано. Вот это коммунистическое движение, оно было всегда. И это антихрист. Ему очень важно, чтобы религия превратилась в государственную машину. Он, когда этого добился, сколько позору принесла такая церковь миру, сколько крови она пролила. Это был действительно зверь. То есть, ну, вот сидящая на звере это вавилонская блудница. И этот зверь, он, значит, он опять даст свою, значит, жизнь. Вот смотрите, как, значит, дух антихриста, да, действует. И самого вавилонского пленения это уже было заготовлено, чтобы, значит, Божье смешать с человеческим. Даже вот в Ветхом Завете Божий народ взять, смешать с традициями, значит, вот когда евреи жили в Египте, там их гнали, ненавидели, и они жили отдельной культурой от египтян. У них были свои какие-то праздники, свои понятия. И когда же они попали в Вавилон, там совсем другой дух, совсем другой дух. Стройтесь, умножайте здесь свои богатства, никто вас никогда не тронет, ваши традиции мы уважаем, но как бы сама система государственная постепенно приучила их к тому, что они впитали в себя законы этого мира, и народа Божьего 10 колен просто не стало, они исчезли. Так вот это вавилонская голова, вавилонского царства голова, она, значит, и есть этот дух антихриста. То есть мы не говорим, что Бога нету. Мы не ведем какую-то борьбу против христианства. Мы сами христиане. Но мы в христианство изо всех сил принесем мир. Мир, я имею в виду мирскую систему ценностей. Мы сделаем так, что христиане даже не заметят, как мир станет ценностью для них. И они будут поклоняться своим идолам и даже не понимать, что они прелюбодействуют против Бога. Это и есть дух антихриста. Вот. И он сегодня конкретно сидит на религиозной всей христианской машине. И когда начнется Евангелие Царства, когда Бог начнет двигаться своей властью по земле, чтобы все увидели и узнали, кто такой Господь, значит, этот зверь получит смертельную рану. он просто-напросто потеряет все. Вся земля увидит величие Бога. И здесь, как только эти два пророка заканчивают свое служение, этот зверь, выходящий из бездны, начинает атаковать это движение и убивает его, останавливает его разными методами. Перекрыл кислород, там они перестали, во-первых, силой двигаться, эти люди, во-вторых, там им закрыли рты, или их оболгали, или еще что-то сделали, кого-то, может, физически убили, но это движение остановилось, и вышло новое движение. Практически новая религия основана на старых основах. Но все поклонение уже, если мы читаем, когда, сейчас я быстренько вам покажу, 10 рогов, которые, и 10 рогов, которые ты видел на звере, все возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Вот слово «плоть» здесь стоит во множественном числе, вот даже в греческом подстрочном вы увидите. То есть плоти ее съедят, плоти ее съедят. Это очень важный момент. Почему? Потому что это действительно разнообразные религии, разнообразные направления, которые просто прелюбодействуют, блудничают с другими идолами, богами официально. Официально, понимаете, здесь не идет речь о том, что она согрешила, где-то упала и сидит бедная, несчастная. Нет, она сидит царицей, она верит, что она царица, но официально она блудь возвела в ранг естественных, нормальных вещей. Вот что произошло с этой женщиной. Поэтому этот зверь, смотрите, как здесь написано, зверь, которого ты, так, если я что-то пропустил, нет, наверное, зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. Вот смотрите, был и нет его. Люди видели, что он был. Эта система ценностей, сегодня больше миллиарда только христиан, я не знаю, сколько там мусульман и прочих всяких там этих самых, все они как в одно. Мы люди бедные, грешные, и мы никогда не можем быть, это страшное кощунство, если мы скажем, что мы подобны Богу. Это просто... скажут моментально, ересь ужасная, не говори больше так никогда. На самом деле это есть истина. Поэтому вот он был, есть зверь, которого ты видел, был и нет его. Вот он был и куда-то исчез. И мы говорили, что до Евангелия Царства было просто влияние Антихриста и Вавилона, это просто, все им было покрыто. И вдруг он раз и пропал. А потом, когда они заканчивают служение, два пророка, там сказано, зверь, выходящий из бездны. И тут тоже выйдет из бездны, а потом пойдет в погибель. Сначала выйдет из бездны, сделает свою работу, и потом пойдет в погибель. И что случится с людьми, когда он выйдет из бездны? Они удивятся все абсолютно. Представьте, сколько людей будут записаны в книгу жизни и сколько людей будут не записаны в книгу жизни. Тоже множество великое. И все абсолютно, которые не вписаны в книгу жизни, они просто, ну, настолько удивятся этому, что все это возродилось снова. Значит, вот видно, кто настоящий Бог, кто всех победил, кто теперь хозяин положения, и они все побегут за ним. И он даст им все поначалу, что нужно человеку. Потому что на человеке, в человеке сидят эти семь похотей, и у него есть эти семь голов. И он знает, как организовать им все их интересы, чтобы они все бросили и побежали за ним. Вот о чем здесь речь. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. Когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи и пойдет в погибель. Вот смотрите, здесь ум, имеющий мудрость. Когда Писание в книге Откровения это подчеркивает, значит, мы понимаем, вот читаешь это место и ничего не можешь понять. Значит, это не то, что Бог тебя раз... И все открылось, вся тебе книга Откровения. Нет, имеющий мудрость – это тот, кто просит, немало не сомневаясь. Я не понимаю, у меня недостает мудрости. Я не могу сложить эту картину ясно. Господь, дай мне мудрости, чтобы я понимал, что ты хочешь от меня этим словом. Понимаете? И это... Каждому человеку. Вот я сейчас объясню, допустим, да, как мне Бог открыл. Но это не значит, что вам это откроется от моих слов. Это должно быть собственное откровение каждого из нас. И если ты натыкаешься на эти слова, говоришь, вот Маслов что-то объясняет, но все равно я ничего не пойму. Это значит, что Бог блокирует тебя от того, чтобы к тебе просто знания пришли. Знания будут надмевать. Тебе нужна вера, тебе нужно откровение. Поэтому ты начинаешь молиться и говорить, я блажен, когда я исполняю эту книгу, а как я ее исполню, если я ее не понимаю? И вот определенные моменты, мы, видите, здесь подчеркиваю, здесь ум, вот тут, 9 стих, здесь ум, и пошло. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И ты должен понимать, что полнота ценностей, полнота высот, где человек поклоняется своим богам, сформирована у всех нас. И на этих семь горах она сидит. Почему она сидит на семи горах? Потому что она сидит на водах многих. Племена, народы и языки, и у всех одинаковые ценности, человеческие ценности, по-человечески рассуждают, по-человечески понимают. И эта мысль заканчивается. Десятый стих говорит немножко с другой стороны, другие вопросы открывает, потому что семь царей – это семь гор, и семь тех ценностей, и семь царей. Смотрите, уже о других царях идет речь, из которых. Тут не все семь царей. Вот, допустим, на голове, ну, у Антихриста, на его шее там, или на, ну, на его туловище семь голов. Там никаких ни пять, ни, никто там не падает. Одна была смертельно ранена, потом исцелилась. А здесь другой вопрос объясняется. Смотрите, И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И смотрите, 12 стих, смотрите. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Вот посмотрите еще раз. 10 стих и 12 стих. И вы увидите, что об одном и том же в 10 стихе второе полустишье говорит, что другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. А 12 стих объясняет это больше, подробнее, что это будут 10 царей, объединенные в одно царство, которые, ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Уже здесь ближе объясняется, что, как Навуходоносор видел, что голени и ступни – это царство, на которое уже упадет камень, который отвалится от горы. Это последнее царство. И именно на него упадет, и тогда весь этот идол разрушится. Все эти царства потеряют силу внутри человека. Так вот, там 10 пальцев. Четко подчеркивается во сне Навуходоносора, там сказано о 10 пальцах, здесь 10 царей. И мы видим, что это объединенное царство. Почему? Потому что там сказано, что части глина, части железная, и они сольются через семя человеческое, но не соединятся. Так, чтобы ну, им быть одним целым. Поэтому будет хрупкое это царство. И у них будет одна цель. Они для того и на час стали, чтобы отдать всю власть зверю. И зверь, написано у Даниила тоже, что он 11-й рог. Было 10 рогов, и вот среди них 11-й, малый такой, с глазами человеческими, презренный, он вылез и потом занял всю власть. Вот. Поэтому здесь и сказано, зверь, которого ты был, видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Это одно объяснение. Другое объяснение, значит, 7 царей, из которых 5 пали, мы знаем. Значит, все эти царства, которые были поставлены для того, чтобы дьявол сформировал свои ценности в плоти со страстями и похотями через генетические изменения во внутренних потребностях человека, да? Вот, и, значит, эти 7 царей, 5 из них пали, один есть. И мы говорили, что один это есть, который в то время, когда Иоанн видел это откровение, был в то время. И Римская империя, как бы она заканчивает работу дьявола, по формированию ну, человеческой личности. И остается еще одна империя, которая на один час придет, на короткое время, только для того, чтобы подготовить зверю место. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7 и пойдет в погибель. Вот здесь обратите внимание, зверь, который был и которого нет. Вот когда это случится? Вот он был, и его нет. И выйдет опять, все ему поклонятся, и этот, уже дух антихристовый воплотится в человеческую личность. Уже вот эта вавилонская блудница ему не нужна, потому что он уже сам реальность, и он сделает религию, которая будет поклоняться только ему одному. И, значит, он и есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Значит, здесь не из числа десяти и пойдет в погибель, потому что он одиннадцатый из десяти, десять и он одиннадцатый. И это даже не отмечается. Здесь отмечается, что он один из числа восьми, из числа семи. То есть было семь, и в числе этих семи когда-то был вот он, этот антихрист, или, скажем, дух антихриста, да? И мы все-таки говорим за Вавилон, потому что он здесь отдельно подчеркнутый. Вавилонское царство – это у него отдельная роль, отдельные ценности он вырабатывал. И мы знаем, что тем же самым методом работает антихрист. Он не говорит, что Бога нет. Он подменяет вместо Бога. Или такой, ну, как бы он делает ангела света из себя и представляет, ну, как бы божественность, на самом деле это злой дух. Так вот он восьмой. Я лично верю и считаю, что и откровения мои такие, что это зверь именно, который держит вавилонскую блудницу на себе. Это, ну, хозяин вавилонских ценностей, ну, которые от него питаются и которые им созданы. И он опять выйдет, и он соединит, мы видим, духовное с физическим. Он же не только будет физически править на земле, он создаст религию, которая будет, ну, он как бы царь и священник будет одновременно, как Христос. И только он царствовать будет в физическом мире во плоти, и священнические действия будет делать плотскими, ну, усилиями. Точно так, как Вавилонская церковь это делает. Значит, на этом мы сегодня закончим наше собрание. Я и так слишком много информации даю. Вы, пожалуйста, переслушайте все то, что мы сегодня говорили. И в следующую среду мы не будем начинать сначала, мы пойдем дальше уже вот с 12 стиха за 10 царей и до конца этой главы дойдем. Ваня, тебе слово.
Так.
Я можно... убрать.
Да, ты можешь убрать себя, в принципе. Я так для себя хочу подметить, то есть 10 царей, они и есть, это седьмая голова, да? Миша?
Я включусь.
Да. Ты микрофон включи. 10 царей...
Нет, Ваня, 10 царей – это головы головами, а 10 царей – это 10 рогов. Вот как 7 голов, да, и 7 царей, и 7 гор, да, это все одно и то же. Голова, царь и горы. А 10 рогов то же самое. Это 10 ценностей, которые сатана выработал. И как 7, допустим, символическое слово, да, полнота. Mm-hmm. Так да. Точно и 10, она несет символ 10 заповедей.
Да.
То okay. есть абсолютно все слова, все заповеди, которые Бог говорит, потому что 10 заповедей – это Ветхий Завет. А на самом деле он атакует все абсолютно заповеди, которые Бог заповедал. Новую заповедь даю вам, да, да любите друг друга. Он также атакует, как и 10 заповедей. Просто это символичное слово, которое ну, указывает на бодание заповедей Господних.
Хорошо.
И это и конкретные 10 царей, вот точно так, как с головами, с царями и горами, да?
Да.
Точно так и с 10 рогами. Они, на, во-первых, эти, ну, ты же не скажешь, что древний змей, на нем 10 рогов, это значит, что у него 10 царей на голове. Вот этих, которые на один час придут и отдадут все зверю. Нет, это 10 влияний, которые направлены на заповеди Господни.
Okay.
Но в то же время здесь говорится за 10 рогов, как бы это те же самые рога, они ту же самую работу выполняют, но здесь уже конкретные личности. Точно так же, как и вот 7 голов, допустим, да? А потом, когда начинает, это и 7 царей, и начинает объяснять. 5 пали из них, один есть, да, другой еще придет. Точно так и 10 царей.
Хорошо. Ну, про 10 рогов, да, понятно, ну. Получается, они на драконе были специально для того, чтобы подать церковь. А вот 7 голов, вот 7-я голова, 7-я и вот это не совсем 7-я. Кто 7-я голова?
7-я голова – это 10 царей, которые придут на один час.
Окей. Ну, я тоже так понял. Как ты вначале говорил, а потом ты сказал, что нет.
Ну как нет?
Окей, ну я так, по-моему, ладно.
Нет,
Я тоже так понял, что вот эти 10 царей, они есть, это 7-я голова.
Нет, Ван. 10 царей тут ни при чем в плане, ну как сказать, когда мы говорим... ну да, вот в этом смысле, что это последнее 7-е царство, да, можно так сказать, что это 7-я голова этих 10 царей, ты прав.
Потому что он 8-й, да?
Да, а Антихрист будет среди них, он выйдет уже тогда, когда они будут, и да. Там сказано, что он, у Даниила сказано, что он уничтожит 3 царей. Естественно, что их все равно будет 10, потому что ну, станут те, которые ему отдадут всю власть. Знаешь, их 10 будет. Но вот это царство последнее, это уже не конкретно какой-то один император или что-то. Это объединение царств в одно царство, в то же время... Ну, так вот, как Европейский Союз, да?
Да.
Одно царство, но все разные цари. Они не сливаются в один народ, но в одном царстве.
То есть здесь конкретно связь напрямую идет с Даниилом про эти 10 пальцев. Половина железная, половина длинная. И вообще смысл... Естественно, мы не ищем этих царей, но... Как бы эта связь показать для того, чтобы, как в Данииле, что это все, это последнее время, да? Это для последних. Потом уже должно случиться, как в Данииле написано, камень, да?
Абсолютно верно. Вот точно как седьмины, да?
Да.
49 седьмин закончилось, и говорит, и не будет. А потом...
69.
А потом в конце еще одна седьмина. Точно так и здесь. Римское царство закончилось, ну, все, что нужно, сделано. А потом просто на короткое время раз еще одно царство из 10 вот этих царей и 11 антихрист с ними, да? Mm-hmm. Он же сначала будет выступать как царь, у него будет какое-то царство, а потом он уже займет весь мир.
Вообще нам нет надобности выискивать, да, как-то обозначать. Вот эти цари где-то там. Как бы не для этого написано, да?
Мы можем ошибиться.
Да.
Okay. Потому okay. что...
Это уже потом.
Ну, да. У нас есть, допустим, ну, какие-то штрихи, да, к этому, что это будет объединенное царство, да? Что они будут в союзе все вместе, что у них будет один... ну, какой-то такой глобалистский дух, когда они, ну, захотят все подчинить какому-то центру, мировому правительству. Понимаешь? Это, на это мы должны обращать внимание. Если мы видим, ну, на сегодняшний день мы пока не видим такого яркого, там, конкретных государств, которые... объединились и кричат, давайте сделаем мировое правительство, давайте все подчиним там, там вот этому самому успешному государству. Да? Но когда мы это увидим, мы на эти признаки должны обращать внимание. Ну а сегодня гадать...
Да-да.
Но с другой стороны, Ваня, очень хороший признак того, что это будет происходить в Европе, это то, что специально же сказано, что отчасти железные голения, отчасти глиняные.
Да.
То есть это просто намек на то, что римское царство, римское государство там будет присутствовать. Не конкретно римское государство, но территория, где римское государство властвовало, да, скажем, ну, Россия там ни при чем, и Америка там ни при чем, и там Азия какая-то, да, это конкретно Европа. Там это римское царство, центр этого царства был. Так же ведь?
Ну, если, да, как из железа, это Римская империя. Ну да,
там. Да. То есть здесь намек очень ясный, что римское там будет царство присутствовать отчасти. Вот. Значит, это же не просто так. Могли бы просто написать, что будут глиняные просто эти самые голени, да? А написано именно, что отчасти железная, отчасти глиняная. Значит, это если римское господство развалилось уже давно, значит, это не просто, что Рим восстановится. Там не видно, что он восстановится. Там просто видно, что его присутствие в этом царстве будет как-то обозначено.
Хорошо. Ну, информация есть. Мы делаем ударение на то, что, о чем Писание очень много говорит. Так это, конечно, вот эти имена богохульные. Ну, это все Евангелие об этом, что дьявол, он, конечно, свои ценности и в мире протолкнул, и поднял высоко, и в церкви, потому что даже апостол Иоанн говорит, не любите мира. Это значит о том, что проблема была серьезной и в то время, именно в христианском, христианских церквях, кто-то любовь к миру. Я, кстати, даже думал, само понятие любить мира того времени и само понятие любить мира этого времени, ну, мы как бы можем даже, ну, если их сравнивать, то, ну, что в то время было, да, если так разобраться, ну, сегодня, ну, как-то раньше люди, ну, то время, 2000 лет назад, люди как-то они, ну, тяжелая работа и, в принципе, ну, праздно проводить время не у всех. Ну, в основном люди были бедные, и тоже вот эта проблема была не любить мира, потому что, ну, даже верующие люди, как бы, может быть, подсматривали на тех безбожников и, может быть, как бы хотели этой, ну, такой праздной жизни. А сегодня, конечно, это, как там написано тоже, что беззаконие, оно увеличилось, оно уже сидит, и это мы точно знаем, что сегодня многие верующие исповедуют, что Бог пришел, чтобы благословить твою материальную жизнь, и здесь конца уже нету, допустим, материальная жизнь имеется в виду, ну, и, как говорится, всегда мало, нужно всегда больше, лучше, и конца нету, и с этими молитвами человек идет к Богу, и это большая проблема. Я думаю, мы на это делаем ударение, да, что вот эти имена богохульные нужно воевать против них сегодня. И если мы в этом успеем, и Бог нам поможет, то, естественно, когда придет другое время, когда откроются эти цари или время, ну, покажет, мы, конечно, будем уже готовы, да. Хорошо, давайте тогда...
Я хотела просто, ну, как бы сказать примерно то же самое, что ты говорила. Это как раз и написано в 5 стихе, что на челе ее написано имя «Тайна». А дальше, если ты посмотришь на 7 стих, «И сказал мне ангел, что ты видишь, и я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее имя, 7 голов и 10 рогов». То есть в чем заключается тайна? Вот я не знаю, у меня, например, в переводе вообще написано, после слова «тайна» стоит двоеточие. В греческом там запятая идет. Но вот посмотри в 5 стихе.
Ира, на знаки препинания сильно не делаю ударения, потому что их позже поставили.
А у тебя тоже имя «тайна»? Нету. На 5-м, пониже чуть-чуть, запусти-ка. Значит, написано «имя». Видишь, имя. А у тебя после слова «имя» идет двоеточие. То есть потом как бы идет расшифровка. Но это, в принципе, одно и то же. Тайна заключается именно в беззаконии. Потому что ведь это жена, это невеста Агнца, это та, которая должна быть приготовлена чистой. И она должна показать все заповеди, которые она будет исполнять. А она будет показывать именно все беззакония. И это будет как узаконено, что это нормально. И это соединение и есть духовного с плотским вместе, как бы. То есть это и есть влияние мира, и то, что мирское будет принято как, ну, как духовное, как то, что как христианское. И это, и этим будет гордиться, как бы она, сидя вот, считая себя царицей.
Да, аминь, Ира, согласен.
Вот это вот слово просто «тайна», оно здесь как раз это очень важно. Но в принципе «тайна», после у меня, после слова «тайна» стоит двоеточие, сказано, что это Вавилон великий, что, собственно, то же самое. Смешение «мать блудницам», то есть она будет подавать пример, и она будет рождать себе подобных. И мерзостям земным. Вот это и есть.
Да.
То же самое.
Хорошо. У кого-то еще есть что-то добавить? Тогда давайте еще раз мы с молитвой закончим наше служение. И Господь Бог, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы понимаем, что только Твоим Словом будем жить. И мы еще раз исповедуем, что мы хотим быть этими рабами, которые во всем послушны Тебе, и мы хотим знать волю Твою. Ты есть наш Господин. Мы посвящаем своей жизни Тебе, и мы хотим, Господь, чтобы Ты нас учил. Учи нас, Бог. Дай нам всем мудрость, потому что мы не все понимаем. Дай нам единство Духа, чтобы каждый из нас в личности лично получал откровение от Тебя, но чтобы мы были в одном Духе, Господь. Это будет самое большое свидетельство для всех нас, когда Слово Твое утвердится в нас, и мы будем говорить одно. Господь, благослови нас в наших исканиях и дай нам силы, Господь, чтобы мы находили время, отделяли для того, чтобы искать Тебя, потому что такие условия Ты поставил, и мы по-другому не получим, если мы не будем искать. Спасибо, Господь, за Твое Слово, когда Ты объясняешь нам, что нам нужно делать, чтобы получить. И мы, Господь, просим, благослови наше служение в воскресенье, когда мы соберемся вместе, работай с нашими сердцами, подготавливай нас, чтобы, когда мы придем, мы могли слышать Твое Слово, быть послушным Твоему Слову и получить благословение Твоего благословенного Слова. Спасибо, Бог, Тебе за это время. Аминь.